Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня я предлагаю побывать в гостях 8-го международного кинофестиваля семейных и детских фильмов, который прошел в Екатеринбурге в последний месяц уходящего 2013 года и назывался «В кругу семьи». Приглашаю вместе со мной познакомиться с Московским театром русской драмы под руководством Михаила Щепенко. В помещении Уральского государственного театра эстрады этот московский театр показал замечательную работу, историческую трагедию по пьесе Алексея Константиновича Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Это постановка супругов и создателей, руководителей Московского театра, заслуженных деятелей искусств России Михаила Щепенко и Тамары Басниной, вызвала очень горячий прием уральских зрителей, огромную благодарность и надежду на новые встречи с этим замечательным театром. К сожалению, в эту же ночь после спектакля Михаил Щепенко и Тамара Баснина должны были улетать. Михаилу предстояла операция, и поэтому условий для репортажа, к сожалению, не было. Но, тем не менее, я думаю, у вас сложится картина и об атмосфере, которую принесли в Екатеринбург руководители и актеры Московского театра. У вас будет также возможность вместе со мной оказаться среди ожидающих, чтобы выразить свою благодарность, задать вопросы. Пока руководители театра вместе с жюри фестиваля обсуждали спектакль, группа зрителей, среди которых были екатеринбуржцы и жители Верхотурии, Серова, смогли побеседовать с актрисой Валерией Поляковой, актрисой, начинающим режиссером, как она себя называет. Она же известна как актриса кино, тем не менее она призналась, что прежде всего ее жизнь посвящена работе в театре. Конечно же, чистоту жанра интервью нам не удалось соблюсти в таких условиях. В беседу вступают присутствующие зрители. Вы услышите и размышления зрителя о самом спектакле «Царь Фёдор Иоаннович». Ну и на наше счастье, нам удалось дождаться и встретиться с супругами, руководителями театра Михаилом Щепенко и Тамарой Басниной. И вы также сможете познакомиться с мамой и папой Московского театра русской драмы под руководством Михаила Щепенко, участниками 8-го международного кинофестиваля семейных и детских фильмов, театром, которому вот уже 40 лет.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Валерия Полякова. Я актриса этого театра, режиссер начинающий.
Я попала на ваш спектакль. В свое время я знакомилась с театром «Глаз». Это было уже 10 лет назад буквально, даже больше, наверное. К сожалению, больше на спектакле не была, но вот православный театр для меня запомнился именно этот. Есть у нас в Екатеринбурге православный театр, а вот ваш театр для меня первое знакомство с вашим театром.
Мы называемся театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Сейчас наше такое название. Когда-то мы назывались «Камерная сцена», маленькая.
Когда вы начинался?
Началось это очень давно. Началось это в 1974 году. Михаил Григорьевич и Тамара Сергеевна на уровне театрального кружка собрались. И на самом деле это уникально. Вот как МХАТ, вот так и мы. Вырос наш театр. Сначала это был кружок при химико-технологическом институте. Потом постепенно, вот благодаря, конечно, невероятному упорству и целеустремленности режиссеров наших, Михаила Григорьевича и Тамары Сергеевны. Это его жена и вечный спутник, сподвижник. Она режиссер, она актриса. И, конечно, тут такой тандем очень серьезный, очень глубокий и очень целенаправленный. Конечно, без их такой целенаправленности ничего бы не было. Потому что вот из кружка в московских условиях подняться до театра, до бюджетного учреждения, это, конечно, невероятно. Ну, здание у нас небольшое, прошли подвалы, библиотеки. В итоге вот было выделено в 87 году здание на Таганке. Это был особняк, совершенно жилой. То есть это была коммуналки расселенные. То есть там у него долгая история. Но он такой памятник архитектуры, который вот нам выделили. Мы там своими руками продолбили стены, проходы, сломали перекрытие. перекрытие своими руками, потому что к нам была представлена некая бригада строительная, но это вот она буквально из двух человек и компрессор. Вот, собственно, самое ценное был компрессор. В общем, мы вот таким образом отремонтировали. Вот теперь театр уже с 87-го года. Мы находимся на Таганке, земляной вал 64, под эстакадой. И, в общем-то, направленность наша, конечно, такая вот... Я думаю, Михаил Григорьевич с вами поговорит, еще лучше скажет. Конечно, это русская драма.
То есть вот заявка сразу, русский театр.
Да. Вот у нас премьера, это спектакль «Царский путь». Это о Гермогене. Он центральная фигура, но это получается как дилогия. То есть начинается со смерти Годунова, и дальше уже Дмитрий, Шуйский. И вот эта вся эта смута пошла до практически Минина Пожарского, вот благословляю, до смерти Гермогена. Но центральная фигура – это Гермоген, и, в общем, как бы это ему посвящен спектакль. «Царский путь» у нас современные пьесы.
Театр – это всегда единомышленники. Вы пришли в этот театр. Вот что вас подкупило именно в этом театре?
Я пришла после школы, поступив в Менделеевский институт, случайно попала в этот вот... Это уже не кружок был, это уже был, наверное... Не знаю, был ли статус народного театра, может быть, и был уже, я не помню. Но я вот попала в коллектив почти случайно. Ну, я как бы хотела, конечно. Ну, в общем, все это произошло почти случайно. Потом дальше началось очень трудно. Потому что я и в институте училась в МХТИ, химико-технологическом. И по вечерам вот мы занимались театром. Это все было до ночи, как всегда. И, конечно, у меня родители сначала очень активно выступали против. Ну, потому что действительно просто страшно ездить было поздно. Ну вот потом как-то уже вот втянулись в Ярославский театральный институт. Параллельно я поступила.
Если говорить об идее театра, как ее сформулировать? И что вас вот именно задело? То есть всегда человек приходит не случайно, выбирая театр, выбирает жизнь. Это кровь.
Вот я говорю, что случилось так, что я, в общем, попала в театр в бессознательном состоянии. После школы мечтая стать артисткой. Ну вот так вот. Это абсолютно неосознанные какие-то вещи. А потом, когда уже, наверное, это было с трудом, и вот постигая какие-то основы, и какие-то духовные, наверное, основы. Вот, поскольку это все, вот, знаете... Это у нас не просто вообще в театре, потому что я сначала пришла и поняла, что я совершенно ничего не знаю. Вокруг люди какие-то умные, которые говорят, а я ни одного слова не понимаю. Там все были очень такие интеллектуальные. У нас на тот момент был очень высокий такой интеллектуальный уровень. А потом народ все равно менялся. Когда-то были там попроще, люди приходили. Все. Но вот эта планка, главный вопрос Михаила Григорьевича при постановке любого спектакля, ради чего? Вот это вот ради чего, ради какой идеи? Ну, конечно же, рождение русской духовной культуры. И вот ради этого, и ради поиска в себе каких-то высших духовных идеалов. То есть вот все время мы вот начинаем и опять вот ради чего. Сыграли сколько-то спектаклей, опять возвращаемся, опять начинается все это вокруг собираться. То есть это постоянный вопрос. И тут просто так не пропляшешь, что называется.
Получается, идея этих спектаклей, значимых спектаклей, «Царский путь». Вот что это значит?
В том спектакле, который вот «Царский путь» называется, последнего нашего премьера, там два пути. Там путь Василия Шуйского и путь Гермогена. Один царский путь, который истинный, он идет к Богу, а другой царский путь – это путь к престолу. Царский путь – тут оно такое название. Ну и, конечно же, царский путь, он один. А тот уже не царский.
Там есть святых, да?
Да. И там последние слова у Шуйского в этом спектакле. «Завидую тебе, Гермогене. Ты мертв, а я завидую тебе». Ну, там у него монолог последний о том, что вот он шел к власти, приспосабливался и ничего не получил. Все равно я тебе завидую.
Выбор сделан, какая расплата, да?
Да, и каков выбор, что на самом деле. Оба погибли в плену у поляков, только как по-разному.
Огромное спасибо. Недаром сегодня прозвучало, что историю детям надо давать именно таким образом.
Ну, вообще, это очень трудно, потому что я понимаю, что много текста. Он такой вот, ну, заставляет думать. И «Царский путь» тоже там ночь. Да, он не быстрый.
Там диалоги.
Да, ну, конечно, тексты замечательные. Это вот Алексей Толстой, конечно.
А вот сколько лет этот спектакль оставите?
Он уже очень, да. Я, наверное, уже так много в театре, что я уже даже не помню дат. У меня уже все смешалось, но уже лет 15.
Что-то в нем меняется за эти годы?
Как сказать?
Осмысление новое приходит или нет? Или, в принципе, тоже, что было задумано изначально?
Задумано было много, нам бы это не потерять, а вот именно как-то углубляться и в этом. Но потом все равно же, видите, ведь меняется же ситуация вокруг, да? Что было раньше, какое отношение к вере, к православию, к духовности? И какое сейчас? Все же меняется. И я надеюсь, что просто как-то осмысление какое-то происходит.
тема выбрана специфическая, да, вот особенно по старым временам. Как относились к театру?
Ой, знаете, у нас сейчас непростые отношения. Потому что на самом деле даже вот то, что происходит в Москве с театром, ну, вы, наверное, слышали, читали, вы узнаете какие-то отзывы. Это большая проблема. Вообще настрой на увеселительные программы. Может быть, и здесь наверняка тоже. Это вот кругом шоу, шоу, шоу и опять шоу. И вот такое шоу. И опять давайте посмеемся. И на самом деле... С одной стороны, народ изголодался, потому что когда люди приходят к нам в театр, да, вот они один раз пришли, если вдруг случайно выиграли билет там по радио, ну вот у нас бывает такое, мы даем, или вдруг в интернете купили вот что-то такое, там, случайно, они посещают, они дальше начинают ходить. Потому что все равно душа наша, христианка, она требует какого-то искусства такого, осознание чистого вообще, осознания, конечно. Да, чтобы не только глазу, но и уму, душе. И у нас все равно все спектакли нацелены на такое, на семейное восприятие. То есть, в принципе, на любой спектакль можно прийти с детьми. То есть, не говоря о том, что там и пошлости-то, в общем, никакой не будет. Но, естественно, конечно, что если 3 часа спектакля, а ребенок там 7 лет, ну, тяжело. Понятно, что он не поймет или как-то. Но если люди, дети подготовленные в какой-то семье, то, в общем, это семейный театр. У нас, например, вот есть спектакль «Муромское чудо». Это о Петре Февронии. Он очень красивый. Я его, к сожалению, не видела, поскольку я все время внутри. И вот мы здесь смотрели, то есть это все время смотрим на экран. Думаю, хоть экран есть посмотреть. А мы же не видим спектаклей. Ну вот его очень любят. И сейчас особенно тема такая востребованная. Ну вот он очень красивый. Потом из таких вот духовных таких спектаклей, детских спектаклей у нас очень много. Здесь «Два мороза» будет завтра. Это детский спектакль, сказка «Два мороза». В Нижний Тагил мы там «Два мороза» будем играть. А в Верхотурье мы привезем «Кушкин дом». Вот здесь у нас случился фестиваль. И мы, конечно, что очень трудно выехать. Вы видите, народу, вот у нас 27 человек приехало.
Строгий жанр интервью был нарушен горячими эмоциями зрителей, которые приехали из разных городов.
Вот если бы в Тагиле, хоть нам бы поближе было, мы бы с Петром
Февронием. Ну, о Петре Февронии мы пока не можем его вывести. Он вот для нашей сцены адаптированный. Так. Вы знаете, о Петре Февронии, я не знаю, взяли ли мы диски. Это я узнаю.
Прямо спектакль.
Да, его отсняли. Конечно, восприятие зала на другом.
Вот струнные подростки. Нет, подростковый клуб. Все сложно. Вообще сложно. Да. Я вот им показываю, это вот, чтобы дети как бы не пили, не наркоманили. Хотим их летом вот в лагерь свозить. Но если они уже 12 лет все курят, а вот маленькие-то еще не курят, они такие хорошие. Вот им бы показывать, их учить.
Ой, это бы здорово, знаете, как бы. С радостью. У нас
даже диски купить.
Диски, если вы взяли, мы, естественно, привезем. Мы к вам приедем еще. Мы с вами поговорим.
Я с вами видеть, пожалуйста. Шаброва Ольга Григорьевна. Из Верхотурья? Да, у меня подростковый клуб. Хочется что-то вот сделать для детей. Я тоже хочу с ними сценки.
У нас замечательный драматург, дочка Михаила Григорьевича, да. Юлия Щепенко. Вот она «Два мороза» написала пьесу, и «Морозко». И у нее есть, знаете, для воскресных школ она в свое время написала «Небесный гость». Мы ее поставили просто для воскресных школ. Народ ходит и ходит. Она уже говорит: «Боже мой, я писала». В общем, это нельзя, это уже все. Это надо только на маленьких детей. И они идут и идут.
Ксения Терещенко. Мы приехали на этот спектакль из Верхотурья. Собралась делегация, чтобы именно посмотреть Московский театр русской драмы. Михаил Григорьевич Щепенко. Спасибо огромное коллективу. Спасибо за этот замечательный спектакль, за историческую трагедию. Мы все очень довольны. Не жалеем, что 4 часа туда, 4 часа обратно. Желаем всем познакомиться с этим коллективом. Спасибо огромное.
Конечно же, очень важно было услышать и впечатление священнослужителя. И я обращаюсь к батюшке с тем, чтобы он поделился своими мыслями о только что увиденном спектакле.
Ерей Александр Карачев. Впечатления очень положительные, хорошие. Эмоции вызывают. Вот я сидел, смотря вот этот спектакль, у меня возникла мысль, как раз-таки наша молодежь, наши современные студенты, школьники должны обязательно посещать именно вот так вот глубоко изучать историю, потому что все-таки одно дело, когда это написано в книге и мы историю читаем, а другое дело это когда люди, вкладывая свою душу, пытаются передать эту личность, да, и это глубже откладывается и шире понимается личность в истории. Царь, да, мы видим, казалось бы, с одной стороны, вот он не такой, может быть, управитель в плане политическом, но насколько он был глубоко духовной личностью, насколько он был силен духовно, поэтому вместо, так сказать, с злость, он сеял вот это добро, любовь. Поэтому, читая историю, мы можем читать и критику, и понимать о человеке одно. А другое мнение совсем строится, когда мы смотрим, именно когда играет личность, пытается понять его. И это очень важно. Важно понимать, для того, чтобы понимать историю, важно для того, чтобы и в целом соотносить ее с современной историей.
Вот. Конечно, идет аналогия, видя царя Федора Иоанновича, идет аналогия все-таки вот с последним царем русским, да, Николаем II. И вот эти разговоры о слабости характера, да, о каких-то таких прекраснодушных, кто-то скажет, порывах души, и в то же время нереализации себя вот именно во власти твердой, жесткой рукой, в моменты рушатся. Судьбы царь плачет уже в конце спектакля, что он оказался виновен, да, вот в крушении и судеб, и каких-то исторических поворотов. И тем не менее, наверное, дети наши, которые смотрят американские боевики, да, которые, ну, наверное, для себя идеалом все-таки берут героя Супермена, который не только бицепсы железные имеет, но и железный характер. Вот насколько наши современные русские ребята могут отозваться вот на такие характеры, понять, что действительно сила-то вот все-таки в этом, в чистоте, в нравственности, ну, мягкости даже. В чем?
Я бы не сказал, что это мягкость. Тут достаточно нужно сильным быть человеком духовно, чтобы претерпеть против тебя клевету, лицемерие. То есть человек слабый, он сразу сорвется, он сразу начнет пристить, он сразу начнет отгонять от себя ненужных людей. Но тяжелее смириться, перетерпеть и любовью это все победить. Это как раз таки очень сильные только люди могут вынести. Поэтому все-таки здесь правильно, чтобы понимать, нужно понимать, что идеальных людей нет. Каждый человек не застрахован как от греха, так и от ошибок. Каждый может ошибаться. И он тоже в чем-то ошибался, и он это признавал. Но итог всего того, что он полагал, это на промысел Божий. Он не уповал ни на конкретного человека. Даже когда он прогнал Париса Годунова, мы видим, что он говорит, Господь мне поможет. То есть он не отчаивается в том, что даже он не умеет управлять и не знает, кому довериться. Он знает, что всегда довериться.
Даже не может отличить.
Да, да. Он всегда, он понимает, что к чему нужно притекать, это всегда к Богу. И вот там, в этом он как раз-таки находит силу. И мудрое управление. Ведь мудрость, она как раз-таки берется именно вот от опытности, от силы духа, а не от того, что какие у тебя там бицепсы, кого ты сокрушил. Ну да, можно сокрушить, будет бояться, будет в страхе держать, но это еще не означает мудрость. Тебя могут потом также ненавидеть, и тебе будет также историю писать. Вот, к примеру, что касается личности царя Ивана Грозного, да, мы видим разные мнения. Да, может быть, у царя Федора Ивановича не хватало каких-то вот решительных действий в плане строгости, какой-то грубости, но это не значит, что он слабый был правитель. Он достаточно был мудрый в том плане, что он мог претерпеть много и мудро как-то решить. Но все-таки по духу, может быть, он был не совсем царь, а как монах. И мы знаем из истории, что многие цари, глядя вот эту на всю суету, как он изывал, говорит, Господи, помоги, как бы я хотел уйти от этого всего.
То они становились монахами.
И царь Николай II, и другие цари, которые становились потом схимниками, монахами. У нас есть известные князи. Да, великие князья, пример. Поэтому просто нужно понимать, прежде всего, что дела нет. А то, что мы смотрим, то, что дети наши смотрят телевизор, они, конечно, устраивают себе перед собой какие-то идеалы и пытаются показать. Но всемогущего человека нет. Всемогущий человек — это дьявол, потому что он держит все в своих руках и в мире, да, но только над внешним, над чем имеет власть. Вот. И он соблазняет этим самым людей, потому что человек не способен на это. Он ограничен, и дьявол ограничен, и человек ограничен. Но строя такие вот иллюзии, что ты можешь достичь этого, что ты можешь достичь всемогущества, власти там, и так далее, это всего лишь соблазн, это искушение. И человек, когда пытается, переступая головы, переступая человеческие души, разрушая их, достичь вот этой цели, он в итоге разрушает мир людей духовный и физический, может даже до этого дойти. И он прежде всего себя разрушает, потому что он не доходит до конечной цели. А вот царь как раз это понимал, что возможно только это достичь в Боге, с Богом, и не застрахован от того, чтобы не ошибаться. Поэтому здесь нужно как раз таки видеть в нем не вот эти вот ошибки, потому что каждый, абсолютно каждый человек может ошибаться, а судить по тому, насколько он был силен духом. И, конечно же, можно провести аналогию с соседним нашим царем.
Батюшка, вот смотрите, спектакль, который еще раз показывает, что наша русская история очень трагична. Весь спектакль мы слышим обращение людей, даже антигероев, скажем тогда, упоминание о Боге. И главные герои, положительные герои, они живут с Богом. И в то же время страна, которая зиждется на Божьей заповеди, имеет такую трагичную, ломаную историю.
Почему именно вера в Бога, она имеет ломаную, трагичную историю? Ну, наверное, ответ тоже мы можем найти все в Священном Писании. Во-первых, весь мир лежит во зле, и мы знаем, куда мир движется. А в другом месте находим Писание апостола Павла о том, что без скорби невозможно спасение. И человек на этой земле странник. И проживая жизнь, ему приходится так или иначе сталкиваться с скорбями, нести вот этот вот крест. И без несения этого креста невозможно быть христианином здесь, на земле, в земной жизни. Поэтому чем ближе мы соприкасаемся к Богу и тянемся к Богу, тем трагичнее наша история. Потому что мы, как христиане, христианский народ, претерпеваем в борьбе со грехом, который воплощается как внутри нашей страны, так и извне. Поэтому она более трагична, потому что именно через скорби человек, проживая, закаливается дух, и через скорби человек приближается к Богу. Потому что вот, ну, даже элементарно в нашей жизни, если бы не было скорби, то человек бы особо к Богу-то и не обращался, и в храм бы не ходил. Но большинство случаев показывает, что то, что человек, к сожалению, обращается не тогда, когда у него хорошо, а когда у него плохо. И это тоже по милости Божией, потому что человек тем самым, по крайней мере, Господь, допуская вот эту скорбь в жизни человека, он не оставляет его. Человек может об этом задуматься и приблизиться к Богу, понять, что значит что-то в жизни его не так. Или уже вынуждает его этот мир прибежать к Богу и попросить его помощи. И когда он просит, он пытается как-то преодолеть эту скорбь. Поэтому чем ближе к Богу, тем трагичнее.
То есть вот такой спектакль размышлений о российской истории и о выборе каждого человека.
Да, поэтому я говорю, что нашей молодежи это было бы, я думаю, не только интересно, но очень полезно. Потому что здесь можно было бы и даже в классах устраивать это обсуждение и гораздо глубже смотреть на историю. А не только, что пишут современные учебники или советские учебники.
Вот. Пишут и переписывают.
Пишут, переписывают или даже начинают сочинять или представлять по-своему. А здесь все-таки не субъективно, а какое-то объективное. И вот именно в свете понимания той исторической Руси, в свете понимания православия, глубже все раскрывается.
История не как шоу, да?
Да.
А именно трепетное отношение и желание узнать всю глубину.
Ну вот именно театр – это не шоу. Театр как раз-таки помогает глубже осознать человека, глубже понять, особенно драматические, да, постановки. Они имеют цель донести человеку о смысле жизни, о том, чтобы он ценил свою жизнь, о том, чтобы он ценил тех людей, которые его окружают, чтобы он более внимательно относился и выстраивал правильную систему ценностей, которая сейчас у нас очень, так сказать, испорченное и неправильное представление о ней. Когда у человека в голове либо власть, либо деньги, или еще что-то. Вот как раз таки театр, эти драматические постановки, они разрушают вот эти неправильные представления и выстраивают правильную систему ценностей, правильное понимание. Поэтому очень полезно, я считаю, нашей молодежи, не просто взрослым, но даже с молодыми людьми приходить. Я сегодня видел молодежь, очень радостно, что они приходят и интересуются. Я говорю, даже можно было делать такие уроки. Классные часы.
Спасибо большое.
И вот к нам наконец-то присоединяют Михаил Щепенко и его супруга Тамара Баснина, заслуженные деятели искусств России, мама и папа театра, которому вот уже 40 лет.
Здесь, конечно, потери по сравнению с нашей сценой. Здесь, к сожалению, театр-то, он театр эстрады, и даже оснащен по свету каким-то таким вот чисто театральной спецификой, не так он оснащен, как хотелось. Но в целом здесь, конечно, очень хорошо нас и приняли, и как-то и помогали, и все, мы прямо очень благодарны.
Четко, ну хорошо.
А зритель хорошо воспринял, это самое главное. А внутри то, что мы видим сами, это уже наше страдание, наша боль, потому что, конечно, когда режиссеры играют и параллельно смотрят, все равно хочешь или не хочешь, то это, конечно, сковородка такая, на которой жаришься и жаришься. Понимаешь, что вот это и мало времени на выстройку, чтобы это все подогнать, чтобы пригнать.
Но когда мы выезжаем, это большой минус. Ну что вам говорить? Вы видели это?
Да. Вот, ну, мне бы даже было интересно, если вот вы приехали, были в Москве и увидели на нашей сцене. этот же спектакль. Вот какие бы у вас возникли ощущения? Потому что вот мы часто этот спектакль играем без призм вращающихся, просто вот с этими камнями этими, как сегодня назвали, камни вот эти усеченные. И его воспринимают тоже просто замечательно, хотя нет вот этого изобразительного ряда, такого, казалось бы, яркого. А потом был у нас батюшка, отец Марк из Боровского монастыря, который видел, мы его вывозили, этот спектакль без икон, без, ну вот в такой вот наш, как мы называем, выездной вариант. И он приехал, посмотрел у нас со всеми нашими, вот иконописец писал там иконы, действительно у нас, и решетки эти резные, у нас же эти решетки должны быть резные, которые изнутри по цвету. И он сказал, что а первое впечатление все равно у меня было сильнее. Без вот даже вот этого всего изобразительного ряда. Так что вот, видите, как...
Валерия рассказала... Как много вы уже времени живете в ваш театр, да, как он начинался. И вот хотелось, конечно, прежде всего маму с папой этого театра спросить, как он для вас начинался, этот театр, что для вас русская драма и православная вера, вот как это все в вашей жизни произошло, в вашей творческой жизни, и вот как вы можете определить кредо вашего театра?
Очень большой вопрос, и об этом рассказать это очень много. Путь этот был сложный. Мы были атеистами, как, так сказать, выросли в соответствующей среде. Настолько каток этот атеистически проехал по душе, что было воспрянуть очень сложно. Во всяком случае, театр у нас рождался как театр такого социального протеста, поскольку мы чувствовали много лжи, ну, то есть то, что было в нашем социалистическом обществе. Причем об этих, так сказать, вещах сказать словом было невозможно, и театр как раз давал возможность говорить не словом, а отношением, интонацией, паузой, там, ну и так далее, подтекстом, аллюзиями там, и прочим. Поэтому вот сначала было так, потом мы поняли, что это путь все равно, по большому счету, тупиковый, когда он только горизонтальный. Потом у нас сразу мы не могли прийти к православию, к христианству. И наш путь был через такой типичный для интеллигенции, к сожалению, через восточные учения. Вот это для нас...
Да.
Был момент плюса. Слава Богу, мы достаточно скоро стали понимать просто сердцем, что мы находимся в состоянии прелести. Но был момент плюса как раз вот тот, что в сердце именно пришла вера, что душа бессмертна. Вот, наверное, так. Вот это, так сказать, для нас было очень важно. А затем вот именно мы ведь ставили спектакли как раз не ради создания произведения искусства, а ради чего-то большего. Сейчас вот есть такая установка общая в области искусства, что искусство – это предел. Это тот кумир, на который молится художник. Все, искусство, больше ничего. Там Станиславский говорит, причем мы его, естественно, чтим, но там он говорит, вот моя система, изучайте ее, а дальше от Бога. Ну, то есть то, что Бог дал, запятая, Аполлона. То есть, видите, получается, что опять-таки от Бога искусство. Ну, Аполлон ведь, знаете, в переводе, что такое? Губитель. Вот так мы живем и не ведаем, так сказать, сейчас того, что написано уже. Так что мы никогда не мыслили театр ради вот просто искусства, ради поклонения этому кумиру. Я считаю, что вот как Пушкин сказал, веленью Божию, муза, будь послушна, хотя тоже муза. Тоже у него, так сказать, у каждого художника идет вот эта борьба. Ведь Достоевский говорил, как раз в мире идет борьба между Христом и Аполлоном. Такая фраза у него есть. Не согласие, а борьба между Христом и Аполлоном. И это очень о многом говорит эта мысль. Так вот, для нас, я повторяю, всегда должно было быть нечто большее, чем просто кумир. Искусство, искусство – это некое средство, оружие, да, возможность там выражаться, так сказать, себя выразить. Да, пусть это, но ради чего? Ну и вот, слава Богу, пришло вот это осознание, этот путь очень непростой. Все равно взаимодействие, так сказать, человека и Бога – это тайна. Во всяком случае, мы почувствовали, у нас вот спектакль был, например, «Чайка Джанда Ливингстон». Это, так сказать, такой манифест всех восточных учений. Мы пытались, так сказать, по-христиански прочитать это, но бесполезно. Это две все-таки разные совершенно.
Спектакль был.
Билеты невозможно было купить там и прочее, Но мы просто даже стали ощущать, ведь у каждого спектакля есть своя атмосфера. Вот мы играем там один спектакль, у него это как вот живое существо какое-то. Вот у него одна атмосфера, у другого. А здесь вот Чайка Джонатан Ливингстон, атмосфера светлая.
Очень красивая.
Ты такая сияющая, светозарная, но холодная.
Да.
И вот этот холод меня всегда смущал. Но потом, ну вот постепенно стало понятно, что наш путь, вот эта радость, о которой говорят там агни-йоги, трерихов, там, ну и прочее. Эта радость, она... не та радость. Как я уже сказал, это именно для меня и для тебя, наверное, стало, да. И для наших близких актеров все яснее становилось, что мы пребываем в состоянии прелести. И мы стали пытаться преодолеть это. И для нас ясно стало, что путь у нас один.
Единственная радость – это радость о Боге.
И сейчас...
то, что дает.
А зритель, если говорить, радость. Ну, конечно, понимает зритель. Вот человеческая душа христианка, все равно он, человек откликается. Но если он другой системе принадлежит, может быть и протест. Хотя все-таки в основном зрители воспринимают, ну, так, как мы бы хотели, чтобы они воспринимали. Далеко не всегда понимают, там, предположим, ну, вот посмотрели спектакль и пошли в храм. Такое совершенно не обязательно. Этот процесс... все равно таинственный какой-то.
Ну, вот
уже.
У нас же была ситуация, когда потом сказал, что вот посмотрели, у нас спектакль есть «Ангельское
понимание». Мы же играли.
Вот этот спектакль, когда после этого к нам приехал священник, который сказал, вот привозил ребят, и через какое-то время потом выяснилось, что, оказывается, после этого спектакля несколько человек из подростков решили покреститься. То есть вот такая какая-то странная связь возникла.
И пусть встреча у нас оборвалась, я напомню, что супруги должны были улетать, и нам оставалось только пожелать доброго здоровья Михаилу, который летел на операцию. Ну, а нам, конечно же, новых встреч с этим замечательным театром, с его старыми и новыми работами, которые принесут и душевную радость, и духовную пользу и взрослым, и подрастающему поколению. Итак, дорогие друзья, мы с вами были гостями 8-го международного кинофестиваля семейных и детских фильмов, который назывался «В кругу семьи» и прошел в декабре выходящего 2013 года в Екатеринбурге. Мы увидели с вами одну из страниц этого фестиваля и познакомились с замечательным Московским театром русской драмы под руководством Михаила Щепенко. С вами была передача «Возвращение к истокам» и журналист Лариса Ларионова. Я прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.